Особое мнение.
Дорогие друзья, 19:06. Здравствуйте, у микрофона Маша Майерс. Это программа «Особое мнение». И вместе с нами на связи по Zoom политолог Кирилл Рогов. Кирилл, добрый вечер.
Добрый вечер.
Ну вот я листала ленту вашего Фейсбука. Вы пишете, что пару дней назад вы писали о трех процессах. Это дело Дмитриева и два мемориала, признанных по-прежнему иноагентами, правозащитный центр и международный мемориал, признанный иностранным агентом. И говорили, что суть вашего поста сводилась к тому, что все случится в эти три дня. И вы заканчиваете фразой: «И будь вы хоть макроэкономист, хоть ботаник, хоть слесарь, не говорите потом, что вас не предупреждали». А, собственно, вот все случилось в эти три дня, да? Mm-hmm. Результат известен. Что сделать с этим вашим предупреждением? Что поменялось?
Ну, и что делать с предупреждениями? Их надо помнить. Их надо помнить. Просто это такое, ну, действительно, такие исторические какие-то совершения, события, они происходят иногда не очень заметно, они происходят рутинно. Мы их проглатываем, как бы, ну вот еще одно что-то, еще одна капелька куда-то, но надо ощущать при этом суть поворота, его масштабы, его значение и его смысл. И, конечно, вот эти три процесса, почему я написал там несколько дней назад, потому что, ну, это такая традиция уже у российской системы, как репрессивной системы, под Новый год нехорошие дела проворачивать, заканчивать судебные процессы, понимая, что это проворачиваешь ты нехорошее дело, вот чтобы оно как-то растворилось в салате оливье немножко, хотя бы заелось. Вообще Новый год в истории России, в политической истории России, это очень интересная тема, потому что ну, многое довольно происходило, много можно таких проследить, как бы интересных поворотов, да, например, помните, Новый год, когда наступал 12-й год, то в декабре начались протесты, 10 декабря, потом 24 декабря, они нарастали, и затем гражданское общество и возмущенные граждане ушли на новогодние каникулы, ну, а после каникул уже, как бы, дальнейшее поднятие волны было невозможно, она как-то так колебалась и начала спадать. И вот этот такой отупляющий, умиротворяющий эффект Нового года в политической истории, его нельзя забывать. И сейчас мы опять немножко с этим столкнулись, хотя и не очень понятно, что бы было, если бы не было Нового года, но явно после Нового года общество уже вернется с таким пониманием, нет, мы мемориалы, ну что делать, давайте жить дальше.
Мне кажется,
иноагент. Мемориала иноагента нету, был мемориал иноагента, теперь нету мемориала. Запрещенный иноагент.
Ликвидированный иноагент.
Ликвидированный иноагент, да. Но действительно, вот сегодня уже все пишут, когда это случилось. Ну, вы, наверное, знаете тоже, как что в Москве ходит такой слух, что о том, чтобы закрыть мемориал, распорядился Путин. Это было еще в июле, и ему принесли целый список, значит, организаций, которые можно было бы закрыть, следовало бы, и там какие-то он якобы вычеркнул, а мемориал, значит, оставил в этом расстрельном списке организаций.
Вы в это верите?
Да, вполне, конечно. Ну, то есть я не допускаю мысли, что это не решение Владимира Путина, это решение Владимира Путина. Такого рода решение решает тот, кто правит страной, тот, кто является лицом, принимающим решение. Если у нас не Путин правит страной, а какой-то есть, не знаю, там человек другой, где-то сидит за шторой, вот как у меня на заднем плане, за такой шторой сидит человек и говорит Путину, какие решения принимать, то значит он правит страной. Но если вот тот, кто это принимается решение административно человеком, который правит, это такой порядок деспотии. Если у тебя нет нелегальная система, а система как бы личного решения, то тот, кто принимает его, тот и есть глава всей этой системы.
А как вы понимаете, все-таки давайте еще, что называется, для, как я говорю, для блондинок, да, вот все-таки по пунктам, чем именно эта организация не устраивает Владимира Путина или в целом российскую власть, и что изменится с момента ее ликвидации, на ваш взгляд?
Мемориал был
иноагент, да.
Запрещенный, ликвидированный иноагент Мемориал был организацией, которая вышла из как бы диссидентского движения советского. И это движение диссидентское было тоже, оно его не признавали, его запрещали. И это движение было в центре идеологии, его были права человека, доктрина приоритета прав человека. И это были связанные вещи. Память о жертвах сталинских репрессий, о жертвах того периода, не только, да, о жертвах сталинских репрессий и после сталинских репрессий, о жертвах репрессий тоталитаризма того периода, когда права человека не признавались, и государство было выстроено как репрессивная машина, подавляющая права человека. Это движение легализовалось и образовалось как организация в самом конце 80-х годов, там на рубеже 80-х, 90-х годов, когда в России началась либерализация, когда страна сдвинулась, и ее руководство, и политические элиты сдвинулись в направлении признания доктрины прав человека. И оно существовало вот эти 30, больше 30 лет, и его легальная жизнь была, как бы, была связана с тем, что доктрина приоритета прав человека оставалась для властей фиктивно, полуфиктивно, но все-таки некоторой рамкой, которая признавалась как некоторые основы политического строя, основы государственного строя, как основы республиканизма. И сегодня мы вошли в новый период, когда эта организация, которая представляет эту идеологию, которая занимается защитой прав человека, именно защитой прав, политических прав, отслеживанием того, кто преследуется по политическим мотивам. Вот эта организация, она опять объявлена вне закона. И это означает, что Россия вновь опускается в такую мрачную подземелье деспотии, где доктрина прав человека принципиально стоит на втором и третьем, она принципиально не является фундаментальным политической доктриной, фундаментальной юридической доктриной. Вот это событие, оно знаковое, и оно символическое, оно историческое, потому что вот 30 лет как-то признавали, это, хотя не, это не факт, что это не значит, что все время соблюдали права человека, права человека все равно во многом не соблюдали, но как бы эту рамку того, что все-таки вот эта доктрина, она фундаментальная, и мы ее не запрещаем, мы не запрещаем организации, которые отстаивают ее, эту доктрину, эта рамка оставалась. Сейчас этот Рубикон...
Но будто бы, да, политолог Кирилл Рогов, но будто бы Владимир Путин ничего не имеет против прав человека и защиты этих прав. Владимир Путин не хвалит Сталина, Владимир Путин не каким-то образом не пытается там обелить историю, связанную с репрессиями и так далее. То есть по формальному признаку он, в общем, в том же направлении мыслит, что и эта организация, или как бы там вот ее наиболее яркие члены. Вы с этим не согласны? Или, может быть, он хочет просто эту как бы инициативу перехватить и создать какой-то квази-мемориал, там, условно говоря, который будет заниматься той же тематикой, но в удобных и понятных партии правительству, скажем так, пространстве?
Ну, мне нравятся ваши слова, будто бы я бы на них так выделил их балдом. Вот это вот будто бы Владимир Путин там то-то и то-то. Я не знаю, из чего вы делаете такое заключение. Я делаю заключение из тех поступков, которые я ассоциирую с Владимиром Путиным, у меня не создается такого впечатления. Я не вижу во Владимире Путине какого-то ярого сталиниста, но он, я вижу в нем такого лайт-сталиниста, он как бы, который считает, что пока считает, что репрессии сталинские были эксцессом, но репрессивная система была норм. И контроль спецслужб над всеми над всеми сферами деятельности общества, это норма, это хорошо. Поэтому это такой половинчатый, некоторый взгляд на вещи, такой промежуточный, ну, такой вот сталинизм-лайт. Ну, как-то вот так я это вижу.
А как на этом фоне выглядит, например, история Хованского, которого, как вы знаете, сегодня отпустили из следственного изолятора?
Ну, его сначала туда поместили.
Ну, он там 7 месяцев провел, да, это правда.
А события не в том, что отпустили, а в том, что поместили. А здесь это такой, ну, такая тема, которая подспудно все время у нас, я думаю, будет присутствовать сегодня, итогов года. И одним из таких фундаментальных у нас не несколько... Вот то, что я сказал про права человека, про мемориал, это как бы символический уровень. А за ним стоит довольно широкая такая... широкая картина наступления репрессивной эпохи и наступления репрессий. И в этих репрессиях есть несколько таких аспектов. Во-первых, эта репрессивность, эта полицейщина, она действительно начинает формироваться в такую картину государственной идеологии. У нас как бы преследуют сейчас не только Навального и его сторонников, против которых развязаны настоящие репрессии, их сажают в тюрьмы, им грозят большими сроками под фальшивым обвинением в экстремизме. И это чисто политическое обвинение, которое закамуфлировано под эту статью, якобы не политическую, но это обман. Вот. Помимо этого, у нас есть такой довольно широкий спектр репрессий против совершенно разных социальных групп. Да, это и блогеры, это и давление на актеров, на вузовских работников. И там и есть там еще одна очень интересный такой мотив. Это мотив такой демонстративной жестокости. Демонстративной жестокости, я бы даже сказал, как такого свирепости, озверения какого-то. Да? Ну, вот, и в некоторых эпизодах там, с отцом Ивана Жданова, с Сергеем Зуевым, мы вот видим это чувство озверелости, которое, оно именно свойственно вот этому, это такой вкус террора в этом, да, вот я сейчас такое тебе придумаю наказание, чтобы, не знаю, и тебя напугать, и себя самого напугать. Это вот этот вот вкус озверелости террора, он как-то таким, он пока такой маленький, кисленький, но он есть как привкус, потому что действительно эта машина, она имеет вот это вот свойство какого-то, как бы это сказать, это такой маниакально-наркотическое свойство, которое оно оказывает на тех, кто вовлечен в машину террора. Да? Они вынуждены этим проникаться и восходить к какой-то экзальтации. Да? И действительно мы видим, ну, это какая-то просто такая гуманистическая ненормальность, которую мы видим вот в некоторых процессах последнего времени. В том же, вот, например, в событиях вокруг Зуева. Сергей Зуев не совершал никакого преступления. И это там какая-то вражда кланов, в которой силовики должны показать, что как они могут наказать человека безвинного, если там они не получат то, что они должны получить. Вот в чем идеология этого дела. И им надо прямо вот какую-то показать вот эту звериную жестокость, чтобы напугать, и чтобы в следующий раз их боялись и им отдавали все, что они хотят. Вот этот привкус ужасно тревожный и неприятный.
Ну, я просто скажу по новостям, да, что, во-первых, что касается Зуева, то его из гражданской больницы вернули в матросскую тишину, а что касается отца Ивана Жданова, то он вновь задержан. Инкриминировали ему нарушение подписки о невыезде и надлежащем поведении. У меня два вопроса в связи с тем, что вы сказали. Вот по поводу машины террора. Я делаю два вывода. Вы, может быть, скажете, что они ошибочны. Но, во-первых, будет только хуже. Это первая история. А вторая история – это террор самооценен. То есть у него нет никакого практического или идеологического применения. Вот он просто вот жестокость ради жестокости, которая таким образом должна кормить вот это маниакальное чувство и постоянно поддерживать соответствующее настроение в обществе. Есть ли какая-то цель Или все-таки нет, вот ограничимся тем, что цель, террор ради террора? Это вот как бы та история,
цель,
в которой мы живем.
Цель, конечно, есть. И в том, что сегодня происходит, мы видим политическую вполне логику. Она по-своему логична. Просто она принимает в какой-то момент такие вот очень экзальтированные формы и такие противоестественные. Но логика этого понятна. Это, и логика состоит в том, что этот год оказался годом определенного кризиса режима. Этот кризис проявился в деле Навального, в отравлении Навального, потом в раскрытии этого отравления, в выходе фильма про Владимира Путина, про дворец Путина, который имел бешеную популярность и который посмотрели там, не знаю, большинство россиян, ну не большинство, но огромное количество россиян, в протестах против ареста Навального этот кризис проявил себя. Этот кризис проявил себя в Хабаровске в 2020 году, и в Беларуси, значит, тоже в 2020 году. Это все один и тот же некоторый кризис, который переживают вот два этих авторитарных режима, и на которые они отвечают такой массированной репрессивностью. Этот кризис также связан, и вообще начальной его точкой является, безусловно, принятие поправок к Конституции, ну и как бы главное там это отмена ограничений по срокам для Владимира Путина, которая как бы подрывает республиканскую логику Конституции. Да? Она ставит Владимира Путина выше Конституции, и это такая попытка изменить саму идеологию той государственности, которая была как бы сформулирована Конституцией 93-го года.
Удалась эта попытка, извините, что перебиваю вот, как бы сразу,
сложности ее имплементации мы переживаем. Да? Она вызвала сопротивление, на которое последовала волна репрессий, причем такая очень широкая волна репрессивности, которая вот направлена не только против там, тех, кто этому сопротивляется, и тех, кто политических противников да, этого продления. Она направлена против разных групп общества, и она отражает вот это ощущение неполноценной легитимности, которое нужно компенсировать репрессивностью. И это вот все некий единый процесс, он имеет свою логику, просто люди, которые в него вовлечены, вовлечены в неправедные политические репрессии, они превращаются в некоторую вот эту машину, создающую эксцесс внутри себя. Она сама эксцесс. Но это еще не все. Есть и другая перспектива, потому что недостаток легитимности надо еще... ощущение недостаточной легитимности нужно еще как бы компенсировать вот там угрозы войны, внешние угрозы вот этой всей истории. И это все в одном флаконе движется.
А вы начали свой рассказ о кризисе, да, когда начали отвечать на мой вопрос, с событий вокруг фигуры Алексея Навального. Упомянули Белоруссию, да, и упомянули Фургала. Это все 2020 год. А Навальный — это январь 2021 года. Сейчас заканчивается декабрь. Можно ли говорить, что власть справилась с этим кризисом, ну или предприняла какие-то действия, попытки, которые, в общем, позволяют судить о результативности того, что она противопоставила вот этим кризисным аспектам?
Значит, какова логика этого дела? Когда режим ощущает какие-то проблемы, он может как бы решить для решения этих проблем пойти там на переговоры с какой-то частью общества, изменить параметры коалиции общественной, сделать как бы некоторый такой компромисс. Вот это одна возможность. Может, наоборот, значит, жесткий ответ. Это значит усилить репрессивность режима, пугать людей, пугать издержками, которые проявление несогласия для них несут. У этого есть оборотная сторона. Это, с одной стороны, очень удобно. Но сажаешь в тюрьму Навального и всех, кто его поддерживает, там, и кто с ним сотрудничает. Казалось бы, удобнее. И что? И пошел гуляешь, отдыхаешь, спишь. Но такие действия, они пугают центральную часть как бы, населения. Вот оппозиция, она против есть центральная часть. Она пугается. И для режима всегда есть такой выбор, что вот если ты недостаточно напугал, то люди, испугавшись, они скорее переходят во внутреннюю оппозицию, да? Они недовольны тем, что вот режим репрессирует. Значит, надо больше напугать так, чтобы они, как, пускай переходя во внутреннюю оппозицию, они не проявляли этого, и чтобы испуг был сильнее, чем чувство несогласия и протеста. Да? Репрессии вызывают два чувства, две эмоции. А первую эмоцию обывателя они вызывают, что это может коснуться меня, и это опасно, и значит, я, эти власти неправы, я против них. Вторую, это может коснуться меня, это опасно, но я ничего не могу сделать, значит, мне надо помолчать. И вот нужно достичь второй стадии. Но у этого дела тоже бывают свои эксцессы и свои проблемы, потому что, ну вот, как раз мы находимся вот в этом, вот в этой борьбе, да, когда пытаются всех напугать и достичь некоторого эффекта. Какой будет эффект, не очень понятно. Мы знаем по прошлому, мы проходили уже один такой кризис, который развивался по очень похожему сценарию. Это кризис 11-14 года, да, когда тоже были массовые протесты, которые напугали режим. И после этого началось такое репрессивное наступление, но гораздо более слабое на предыдущей стадии. Но его оказалось недостаточно. И в 2013 году стало ясно, что поддержка режима слаба, несмотря на эти репрессии. И тогда режим прибег вот к сильному действию, вот этому, к этому крымскому, значит, крымскому сценарию, который должен был как бы сплотить нацию и восстановить поддержку режима. И это тогда удалось достичь вот таким способом. Сейчас мы тоже находимся вот в этой ситуации 2013 года, когда репрессии есть, но пока ощущение, что это укрепляет режим, нету. Хотя это и снижает его прямые риски. Но чувства того, что это укрепляет режим, нету, тем более, что, как мы писали в наших докладах, Фонд «Либеральная миссия», выборы показали, что есть как бы вторая оппозиция в другом месте режиму, и эта вторая оппозиция не связана с Навальным, она носит как такой более простонародный, я бы хотел сказать, характер, и она находится в той зоне, которая раньше считалась режимом, как бы наоборот, плацдармом устойчивости. Вот. И поэтому выглядит дело так для режима, что репрессии недостаточны. И есть, и как я подчеркиваю, еще одна такая тема специфическая, что если режим опять хочет восстановить как бы такой эквилибром удобный, прибегнув к ралли вокруг флага, и это будет война, то во время войны очень важно, чтобы оппозиция не протестовала против войны. Это ресурс авторитарного режима, что он может подавить голоса, выступающие против войны. В этом смысле у репрессий есть еще некоторая дополнительная перспективная логика.
А скажите, вот вы сейчас описали крымский сценарий, да, 11-14 год, а еще какие-то козыри в рукаве остались у власти?
У кого?
У власти. Ну, те козыри, которые можно положить на стол в тот момент, когда вот вам действительно, когда действительно покажется, что с этой оппозицией, особенно второго типа, как вы ее описали, да, нужно будет что-то ей скормить, да, как-то ее успокоить или переключить.
Ну, это как раз внешнеполитический кризис будет работать в таком направлении. Мне кажется, что других козырей нету, потому что какое-то улучшение экономической динамики ждать не приходится. Ну, а ей очень ограниченный вообще набор, такой базовый набор политических драйверов, он ограниченный. И вот если ты не можешь дать больше денег, как-то всех успокоить деньгами, ну, тогда будешь успокаивать вот таким вот этими мобилизациями, патриотическими.
Вопрос в том, работает ли это. Давайте продолжим этот разговор после паузы. У нас впереди новости рекламы. Я напомню, что сегодня в особом мнении политолог Кирилл Рогов.
Особое мнение.
19:34. Маша Майерс у микрофона. Особое мнение политолога Кирилла Рогова на волнах «Эхо Москвы». Кирилл, Давайте к Яблоку обратимся. Как вы понимаете, что происходит с партией, и как так случилось, что Яблоко оказалось в таком, ну, не побоюсь этого слова, грандиозном глобальном кризисе? Как вы знаете, вот там прошли чистки, не побоюсь этого слова, в результате некоторые бывшие члены партии Яблоко заявили о создании альтернативного движения, которое будет отстаивать изначальные принципы демократии и либерализма.
В принципе, как бы вот такая, когда один лидер находится во главе государства 20 лет, это неминуемо ведет к деградации политической системы. И деградация политической системы это, и государственной системы – это более широкое понятие. Там деградируют не только вот те, кто находится вблизи лидера и лидер, а деградирует как бы вся система. Она лишается какой-то, ну, какой-то питательной жизненной силы, она отрывается от общества, становится вещью в себе. И мне представляется, что то, что происходит с Яблоком в последние год, да, последний год, это, конечно, эксцесс, и это в основном эксцесс одного человека, Григория Явлинского, и это, вообще Григорий Явлинский такая любопытная фигура русской истории. Григорий Явлинский, о чем как-то мало говорится, мало помнится, действительно был человеком, который в какой-то момент сделал довольно важный шаг для страны. Он был фактически первым человеком, который начал формулировать идею перехода советской экономики к рынку. И довольно смело это формулировал. Это было, началось еще даже до того известного многим программы 400 дней, сначала она называлась, потом 500 дней. Еще до этого, когда он работал в комиссии Абалкина, был таким мотором экономическим этой комиссии, и он фактически первый сформулировал, это сейчас я скажу вещь парадоксальную, но это исторический факт, сформулировал ту программу Big Bang, резкого перехода к рынку, которую потом реализовал Егор Гайдар. Ее первым сформулировал Явлинский, и он был прав, когда он это сформулировал. И так все и произошло не потому, что это Гайдар придумал и решил, а потому что к этому все шло, и к этому вела логика политических и экономических процессов. И Явлинский понял это раньше других. Но дальше судьба Явлинского политической оказалась очень какой-то неудачной. Он не сумел сделать что-то важное в политике и занял такую нишу, когда он говорил, что сначала казалось, что это достаточно рационально, что было понятно, что тот, кто будет проводить реальную либерализацию, получит народную нелюбовь, и дальше должна будет другая команда подхватить тот флаг, эту линию, и как бы уже не неся такого груза ответственности, продолжать дальше. Но так или иначе это все не задалось, и Явлинский не сумел встроиться вот в реформы. И у него оказалась такая ниша политическая, ну, некоторых таких чистых демократов, которые противопоставляют себя плохим демократам, нечистым демократам. И в результате всю дорогу, вот все там 25 лет, Григорий Явлинский всегда говорил, что тут, ну, есть некоторые, да, у нас есть некоторая часть общества, которая более-менее к демократическим либеральным ценностям, она их исповедует, они ей близки, она их поддерживает, частично поддерживает. Но всегда для этой части общества существовало две политические силы. И Григорий Явлинский всегда говорил, что вот те вот рядом – это очень плохие демократы, а мы очень хорошие демократы. И как бы поддержание этого вот раскола на этой поляне оказалось его политической нишей. Он правда считал, что он какой-то очень чистый демократ, а это не чистые демократы. Но так или иначе, он был, вот его политическая биография, это биография человека, который вот несет раскол и ведет такую эгоцентрическую совершенно политику на этой поляне, да, и ее таким образом не позволяет здесь сформироваться какой-то крупной коалиции, мощной крупной коалиции.
А напомните мне, Кирилл, извините, что я вас перебиваю, просто я эти времена помню так довольно смутно, а правда ли, что Явлинский, он такой жесткий переговорщик в том плане, что он не идет на компромиссы, и якобы там в 90-е годы он претендовал на кресло премьера и не меньше в том случае, то есть он не согласен был размениваться на мелочи, и как это проявлялось в его там политических амбициях, так это проявляется в истории с компромиссами некими и коалициями, в которые, и которые, в общем, он придерживается, наверное, этой тактики до сих пор. Он в этом последователен.
Да, правы, там, это дело не в том, там, он претендовал на место премьера или не меньше, или не претендовал. Просто вопрос стоит так. Если ты, у тебя есть электоральный потенциал, чтобы собрать там 15-20% населения вот, и как бы свою поддержку, да, тогда это сильно. У Явлинского, как у личности, такого потенциала нету электорального.
А он был электоральный... в 90-е?
Всегда был не очень сильный. Всегда был не очень сильный личный электоральный потенциал. Таким образом, в таком случае, если ты хочешь чего-то добиться, то ты должен формировать коалицию. Ты должен вот эту свою слабость личную, электоральную, да, недостаточную силу, компенсировать какой-то коалицией. Она может быть шире, и, может быть, там будут люди, которые думают о чем-то не так, как ты. Они частично думают, как ты, они близки тебе, но в чем-то и не как ты. И у них другие какие-то представления и другое понимание тактики и стратегии. Но ты, если ты хочешь, чтобы какие-то ценности оставались на плаву, чтобы они были влиятельны, ты должен формировать эту коалицию, либо ты должен иметь электоральный собственный ресурс, чтобы вот единолично такую коалицию вести. Явлинский не имел такого электорального ресурса, но не желал вступать в коалицию. В результате он то место, где могла бы быть эта коалиция, все время создавал там тупик. И это оказалось его политической, исторической ролью в судьбе России и в судьбе демократического движения России. Ну и то, что происходит последний год, это, на мой взгляд, какой-то кризис, просто кризис, личностный кризис, потому что Явлинский теперь решил стать врагом Навального, который сидит в тюрьме, и, значит, как бы доказывает теперь с той же яростью, с которой он раньше доказывал, что демократию предал Гайдар, теперь, значит, вот демократия оказалась, опять, неудачу Явлинского, который не получил никаких голосов на выборах, она, значит, объясняется вот тем, что был плохой Навальный. Ну и это, конечно, выглядит ужасно. Мне казалось, что Григорий Алексеевич не пойдет, не должен пойти на вот такое завершение своей политической карьеры.
А сторонникам-то что делать? Яблочникам, вот таким настоящим, истинным, вот тем самым, да, которые, что называется, с молоком матери впитали эти идеи либерализма и демократии, как бы вот сейчас речь идет о каком-то внутрипартийном расколе, который уже внешнепартийный раскол, да, потому что партия разделилась. И,
да,
ну, точнее, партия отвергла, да, отторгла некоторое количество своих же детей, своих членов, да, и при этом речь идет о неком альтернативном движении, которое вот тоже про яблоко, но как-то по-другому, а не так, как у Явлинского. Эта история жизнеспособна, на ваш взгляд, или мертворожденная?
Ну, мы посмотрим. Может быть, и жизнеспособна, может быть, и что-то из этого выйдет. Какое-то... Все равно есть спрос на это, есть спрос на либеральные ценности, и он достаточно широкий, этот спрос. И как его попытаться легально отстаивать, ну вот не знаю, мне не хочется строить какие-то предположения. Очевидно, что есть целый куст таких вот как бы намечающихся политических ниш, там, начиная от этих самых даже новых людей, или части этих новых людей, которые входят в эту кремлевскую коалицию, да, придуманную, но часть людей, там, это вполне живые политические фигуры, и здесь могут быть какие-то политические фигуры, и может быть на этой поляне как такой вот что-то вырастет и случится. То, что партия «Яблоко» раскололась надвое, это не очень большое политическое событие, потому что эта партия маленькая, у нее ресурс ее электоральный маленький очень. Она, ее информационный потенциал был сосредоточен в Явлинском в большой степени, хотя там были и другие фигуры интересные. И это тоже характерно для таких партий, что ну, там, лидер должен вымывать вокруг себя сильные информационные как бы и политические фигуры, чтобы оставаться вот таким вот лицом партии. Но, как бы, не знаю, для меня здесь главное это кризис вот Явлинского, да, и кризис его биографии политической. Я очень сочувствую тем людям и считаю, что очень хорошо будет, если эта группа людей, которая откололась, отделила себя от имени Явлинского, она попробует сохранить какие-то организационные структуры и что-то делать, и я в это верю.
Ну или создать их заново, да. Ну смотрите, вот любопытно, вы начали ваш рассказ про Явлинского с того момента, что 20 лет там у власти приводит к деградации, но при этом Путин остается президентом. Россия как государство существует. Уж плохо или хорошо, это, знаете, что называется оценочное суждение. А КПРФ остается крупнейшей парламентской партией. Больше того, даже способна сейчас, судя по всему, да, собрать некий оппозиционный потенциал вот вокруг себя. Да? Есть ЛДПР, которого не Фургал ничего там его, в общем, не поколебало позиции Жириновской. Все эти лидеры по-прежнему, а в кризисе один Явлинский, понимаете, по-прежнему,
нет, что называется, на своих местах. Это не так. Нет, там в кризисе все. Ну, этот самый, как вот Зюганов, да? Зюганов, ну, это такой же шкафчик из прошлого, как и Григорий Алексеевич Явлинский, который давно должен был бы исчезнуть с политической арены, ну, просто в силу того, что люди должны меняться, должны на политической сцене люди и должны более соответствующие как бы электорату приходить. Наоборот, они все на местах. Жириновский тоже уже, он, ну, по-моему, ничего не хочется, и его просят приглохнуть, потому что боятся, что он окажется таким магнитом для протестных настроений. Так что в кризисе, наоборот, в кризисе вся эта вот четырехпартийная система. И последние выборы продемонстрировали, что она в кризисе вся. Как бы Зюганов — это человек, который вынужден бороться с популярностью собственной партии и также с помощью Кремля изгонять из партии тех людей, которые приносят ей избирателей. Это не кризис, это кризис. Да? Жириновский должен молчать и не говорить ничего того, что могло бы запомниться избирателю. Явлинский воюет с Навальным. Это кризис всей этой системы.
Да, но система, что называется, пока стоит. Посмотрим.
Стоит.
22-й год впереди, посмотрим, лежит, каким он будет. Лежит. Да, или лежит, например, лежит. Да, как вариант. Спасибо вам большое. Политолог Кирилл Рогов. Его особое мнение. У микрофона была Маша Майерс.